Глава вторая. Прошлое Валентины. Не найдя звонка, он толкнул калитку, оказавшуюся незапертой, и вошел в сад. Нигде еще не встречал он такого обилия растительности на столь ограниченном участке земли. Цветущие кусты росли так тесно, что напоминали о джунглях, а из каждого свободного уголка выглядывали георгины, хризантемы, люпины и другие цветы, названий которых Мигре не знал. Их изображения он встречал только в витринах на веселых красочных этикетках пакетов с семенами. Шиферная крыша дома, которую он заметил с дороги, все еще была скрыта зеленью. Дорожка петляла, и он сворачивал то вправо, то влево, пока, наконец, не вышел на задний двор, вымощенный большими розовыми плитками. Здесь были кухня и прачечная. Плотная, черноволосая, чуть с проседью крестьянка, одетая в черное, мрачно выколачивала матрас. Вокруг нее, под открытым небом, в беспорядке была расставлена мебель спальной комнаты. Раскрытая тумбочка, стул с соломенным сиденьем, разобранная кровать. Занавеси и одеяло на веревке. Не прекращая работы, женщина разглядывала его. «Мадам Бессон дома?» Она молча указала ему на окна, увитые диким виноградом. Сквозь стекла он увидел Валентину в гостиной. Она не ждала, что он пройдет задним двором, и, не подозревая о его присутствии, готовилась его встретить. Поставив на круглый столик серебряный поднос с хрустальным графином и рюмками, она отступила на шаг, чтобы оценить эффект, затем поправила прическу, разглядывая себя в старинное зеркало в резной оправе. «Постучите», — не очень любезно сказала крестьянка. Он только теперь заметил дверь, выходящую на балкон, и постучал в нее. Валентина удивленно обернулась, но тут же на ее лице появилась предназначенная ему улыбка. «Я знала, что вы придете, но надеялась встретить вас у парадного входа, если только слово «парадный» подходит к моему домику». В первые мгновения у него снова появилось то же впечатление, что в Париже. Она была так оживлена, так резва, что напоминала молодую, даже очень молодую женщину, лишь переодетую старой дамой для любительского спектакля. И при этом она не молодилась. Напротив, покрою ее черного шелкового платья, прическа, широкий бархатный валан вокруг шеи, все подходило к ее возрасту. Потом, разглядев ее внимательнее, он заметил и мелкие морщинки, и увядшую кожу, и ту сухость рук, которая не может обмануть. «Позвольте вашу шляпу, господин комиссар, и выберите кресло, где вам будет удобно. В моем кукольном домике вы должны чувствовать себя не совсем свободно, не правда ли?» Она все время словно подшучивала над собой и, видимо, знала, что это ей прибавляет очарование. «Вам, должно быть, уже говорили, а если нет, наверняка скажут, что у меня есть странности. У меня действительно масса причуд. Вы не можете себе представить, сколько чудачеств появляется у одиноких людей. Может быть, вы присядете в это кресло у окна и доставите мне удовольствие, закурите вашу трубку. Мой муж с утра до вечера курил сигару. Сигарный дым заполнял весь дом. Между нами я даже думаю, что это ему не нравилось. Курить он стал поздно, после 40. Как раз тогда, когда крем жива приобрел известность». Она быстро, словно извиняясь за свою навязчивость, добавила: «У каждого свои слабости. Надеюсь, вы уже пили кофе в отеле. Тогда позвольте предложить вам рюмочку кальвадоса, которому уже больше 30 лет». Он понял, что глаза молодят ее ничуть не меньше, чем живость. Бледно-голубые, как сентябрьское небо над морем, они сохраняли всегда изумленное, восторженное выражение, какое могло быть у Алисы в «Стране чудес». «Если вас не шокирует, я также выпью с вами капельку, чтобы вы пили не один. Как видите, я не скрываю свои маленькие слабости. В доме у меня все вверх дном, я только что вернулась с похорон бедняжки Розы. Больших трудов стоило мне уговорить мамашу Леруа помочь убраться. Вы, наверное, догадались, что во двор вынесена мебель из комнаты Розы. Я ужасно боюсь смерти, господин комиссар, и всего, что с ней связано. До тех пор, пока весь дом от фундамента до крыши не будет вычищен и проветрен, меня будет преследовать запах смерти». Лучи солнца сквозь кроны лип и оконное стекло проникли в комнату и заиграли на мебели золотистыми зайчиками. Я и не подозревала, что прославленный комиссар Мегре когда-нибудь будет сидеть в этом кресле.
«Вы, кажется, говорили, что собираете газетные вырезки о моей работе».
«Как же! Я часто вырезала их! Помню, еще девчонкой собирала газетные вырезки, приключенческие романы с продолжением».
«Они у вас здесь?»
«Сейчас поищу».
Он не уловил сомнения в ее голосе. Слишком уж уверенно направилась она к старинному секретеру, пошарила в его ящиках, потом подошла к резному комоду.
«Может быть, они в моей комнате?» Она направилась к лестнице.
«Не утруждайте себя».
«Да нет же, я очень хочу найти их. Я ведь догадываюсь, какие у вас мысли. Вы думаете, что в Париже я это сказала для того, чтобы польстить вам и убедить вас приехать сюда? Сказать по правде, бывает, что и приврешь иногда, как и все женщины. Но, клянусь вам, это не тот случай».
Он слышал, как она ходила из угла в угол по верхней комнате. Спустившись, она довольно неловко разыграла сцену разочарования.
«Между нами Роза не умела наводить порядок. Она, проще говоря, была неряхой. Завтра я поищу на чердаке. Во всяком случае, я найду эти вырезки до вашего отъезда из Этрета. Я теперь думаю, что у вас есть масса вопросов ко мне, поэтому устроюсь-ка я поудобнее в своем бабушкином кресле. Ваше здоровье, господин Мегре».
«Ваше здоровье, мадам».
«Я не кажусь вам смешной?»
Он вежливо покачал головой.
«Вы на меня не сердитесь за то, что я похитила вас с вашей набережной Орфевр? Не правда ли забавно, что моему приемному сыну пришла в голову та же мысль, что и мне? Он очень гордится тем, что он депутат, и, разумеется, поступил иначе, обратился к министру. Скажите откровенно, вы приехали ради него или ради меня?»
«Ради вас, конечно».
«Вы считаете, что мне следует чего-то опасаться?» «Странно. Я никак не могу всерьез принять эту угрозу. Говорят, что старые женщины боязливы. Но почему? Ведь сколько таких же старых женщин, как я, живут тихо и уединенно? Роза спала в этом же доме, но трусила именно она и будила меня по ночам, когда ей мерещился шум на улице. Во время грозы она не выходила из моей комнаты и всю ночь в одной рубашке дрожала в моем кресле и бормотала молитвы. А я не боюсь, возможно, потому что ума не приложу, кто бы мог желать мне зла. Я ведь уже не богата. Все в округе знают, что я живу на скромную пожизненную ренту, оставшуюся после разорения. Этот дом также принадлежит только мне. Никто не унаследует его. Мне кажется, я никому не причинила зла».
«Однако Роза мертва».
«Да, это так. Возможно, вы сочтете меня глупой и эгоисткой, но даже теперь, когда она уже в могиле, я с трудом верю в случившееся. Вы сейчас, конечно, захотите осмотреть дом. Рядом столовая, а вот эта дверь ведет в комнату для гостей, где ночевала моя дочь. И кроме кухни, прачечной и кладовой, на первом этаже ничего нет, а второй этаж и того меньше, потому что над кухней и прачечной нет надстроек».
«Дочь часто навещает вас?»
На лице ее появилось смиренное выражение. «Раз в год, в день моего рождения. Все остальное время я не вижу ее и не получаю о ней известий. Она никогда не пишет мне».
«Она, кажется, замужем за зубным врачом».
«Я думаю, мне следует познакомить вас с историей всей семьи. Это естественно. Любите ли вы откровенность, господин Мегре? Или предпочитаете, чтобы я рассказывала вам, как светская дама?»
«Надо ли спрашивать, мадам?»
«Вы еще не видели Арлету?»
«Нет еще».
Она достала из ящика старые конверты с фотографиями. «Взгляните. Здесь ей 18 лет. Говорят, она на меня похожа. Да, что касается внешности, я вынуждена согласиться. Действительно, сходство поражало. Арлета была так же миниатюрна, как ее мать, такие же тонкие черты лица и особенно те же светлые большие глаза. Как говорится, ангел во плоти, не правда ли? Бедняга Жюльен поверил в это и женился на ней, хотя я его предупреждала.
Он ведь славный малый, работяга, начинал он на пустом месте, с трудом закончил учение и сейчас работает по 10, а то и больше часов в день в своем скромном зубоврачебном кабинете на улице Сент-Антуан.
Вы полагаете, они несчастливы?
Он-то может быть и счастлив. Бывают ведь люди, которые умеют быть счастливыми. По воскресеньям он располагается с мольбертом где-нибудь на берегу Сены и рисует. У них есть лодка –